Благодарение Богу за Его светлые обетования, которые мы только что пропели. Что может все в этой жизни уйти, пройти, но обетования Его никогда не пройдут. И все, что Он пообещал в Своих обетованиях исполнить, Он исполнит. И не помешает этому ни смерть. Иногда мы говорим смерть. Смерть не мешает исполнению обетований Божьих. Потому что обетования Божии вечны, а смерть временная. Смерть, которая нападает на нас, вечная, но мы ее уже победили. Всякий верующий в Иисуса Христа от Бога рожден, и всякий верующий уже победил эту смерть. Он пребывает в жизни, потому что он вошел в Царство Сына Божьего. Поэтому есть определенная радость свидетельствовать об обетованиях Божиих. То, о чем мы с вами сегодня будем разбирать, является как раз обетованием Божьим. Обетование – это дары Божьи, дар Божий во Христе Иисусе. Это жизнь вечная, это спасение, а также то, о чем мы будем разбирать – крещение, учение о крещениях. Я прочитаю во свидетельство и в основании стих Священного Писания, записанный апостолом Павлом к евреям, 6 главой. «Посему, оставивши начатки учения Христова, поспешим к совершенству, и не станем снова полагать основание обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном». Мы будем разбирать учение о крещениях. Здесь явно мы встречаемся с множественной формой. Учение о крещениях, не о крещении, а о крещениях. Хотя Слово Божие говорит, что един Бог, одно крещение и одна вера. Но этим самым, говоря «одна», Слово Божие преследует всегда единую цель во всех этих трех крещениях. Следовательно, мы будем знать, что все три крещения преследуют одну цель. Все три крещения истекают из одного источника – все три крещения имеют одно и то же назначение для нас. И мы должны знать, что крещение – это смерть, это разделение, это погружение. И что крещение – это дар Божий. Мы его не можем получить за дела, потому что мы покаялись, и как мы покаялись, то Бог дал нам дар Святого Духа. И то, что мы принимаем крещение в воде, это тоже дар. Хотя мы даем здесь согласие нашей воли, но это дар Божий для нас. Потому что великий дар Божий, когда мы можем пользоваться заслугами Голгофы. Крещение – это то, что произошло на Голгофе. Все то, что произошло на Голгофе, находится в крещениях. И мы можем пользоваться достоянием Голгофы, находясь в них. Поэтому это предлагается даром всем людям, кто верует, тот может креститься во имя Иисуса Христа. И не только креститься во имя Иисуса Христа, но креститься во имя Отца, во имя Сына и во имя Святого Духа. Он может пережить тройственность крещений, и она дается сразу даром. И человек при покаянии своем принимает сразу все три вида крещения в полноте своей. Когда он погружается в воды, этим самым он принимает все три вида крещения. Но потом, в процессе его роста, ему будет непосредственно нужно столкнуться с этим видом и принять его. Его не надо вымаливать, его не надо выпрашивать, это дар Божий. Разумеется, говоря о крещении огнем, мы сегодня будем говорить о нем. Я говорю сейчас в общем о крещениях, какую цель они преследуют. Но мы сейчас обратимся к Священному Писанию, что оно говорит о крещении огнем. Лука пишет: «Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Луки 3,16. Здесь в проповеди своей Иоанн Креститель говорит: «Я крещу вас водою, но идущий за мною сильнее меня, он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Другими словами, это написано же и у Марка, что он будет крестить нас Духом Святым и огнем. То есть тройственность крещения вытекает из тройственности лица Божества. Теперь далее Иисус у Матфея, когда Матфей описывает, как он расстался со своими учениками, он, благословляя их, сказал: «Идите научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Разумеется, все это крещение, все эти три крещения стали возможными только благодаря того, что мы имеем личность Иисуса Христа, потому что через Него дарованы нам эти крещения, или же единое крещение, которое обладает собой тройственной структурой. Единое крещение. И только через Иисуса. Поэтому многие места Священного Писания говорят о крещении во имя Иисуса Христа. Говоря о крещении во имя Иисуса Христа, Слово Божие преследует, что в Иисусе Христе мы познаем Бога Отца и Бога Святого Духа. Потому что лично никто не мог познать Иисуса, но Он лично пришел и воплотился, и Слово стало плотью. И когда это Слово стало плотью, оно стало проповедовать о Своем Отце, о Себе и о Духе Святом. Иисус говорил о Себе как об отдельной личности, об Отце говорил как об отдельной личности, и о Духе Святом Он говорил как об отдельной личности. Он говорит для вас: лучше, чтобы я ушел, если я не уйду, не придет Он. А Он — это не безликая энергия. И Он называет Его Духом истины, Духом утешителя, который придет от Отца, и которого мир не может принять, а вы можете принять. Другими словами, Духа Святого может принять любой человек, который покаялся, которого Бог запечатлел Духом Святым. У него есть знакомство с Духом Святым, он его может принять. Мир не может его принять. Почему? Потому что не знает его. А вы знаете его, потому что вы уверовали в единородного Сына Божия. Теперь, говоря о крещении огнем, мы будем знать, что как и те два крещения предыдущих, о которых мы с вами рассуждали, и крещение огнем будет нести те же функции: погружение и разделение и очищение. Оно будет погружать нас во что-то. Другими словами говоря, огонь, оно нас будет погружать в огонь. Оно нас будет погружать в огонь. Оно будет разделять нас с чем-то. И оно будет нас освобождать от чего-то. И в нем будет последний триумфальный, заключительный аккорд победы Голгофы. Потому что все голгофские свершения находятся в крещениях. И именно крещение огнем – это последняя стадия, кульминация крещения, заключительная фаза, где мы приобретаем полноту голгофского подвига и можем ей пользоваться. Где сатана уже не сможет проникнуть к вам, когда вы погрузитесь в этот огонь. Поэтому я сейчас буду зачитывать такое место Священного Писания, чтобы мы поняли, что крещение огнем описано в Писании. И не один раз. Это такое место Священного Писания, Луки, 12 глава, 50 стих. Здесь Иисус говорит такие слова. 12 глава, 50 стих. Начнем читать 49-го, выше одним стихом. «Огонь пришел я низвесть на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся! Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока сие совершится». Огонь пришел я низвесть на землю. Иисус сразу говорит о заключительной фазе крещения. Он ученикам потом будет говорить о крещении Духом Святым, но здесь он говорит о заключительном, что «я пришел низвесть огонь». И мы будем рассуждать дальше, почему именно он огонь пришел низвесть на землю. И он говорит: «я желал бы, чтобы он уже возгорелся». Далее Иисус говорит совершенно другую мысль. Он говорит о собственном крещении, которого еще не пережил. Он говорит: «крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока сие совершится». Слово «томлюсь» в греческом подлиннике обозначает: «я заперт, я ограничен». До тех пор, пока я не переживу этого крещения, я ограничен в моих действиях. Я ограничен, я заперт. Я многое имею говорить к вам, но вы не можете вместить. Видите ли, великий Бог без ограничений вдруг натыкается на какие-то ограничения. Он пытается показать, рассказать, вложить что-то своим любимым ученикам и не может. Он говорит: «много я имею говорить, но вы не можете вместить». Почему? Потому что я еще не крестился крещением. Но мы знаем, что при Иордане он крестился водою, и на него Дух Святой не шел, как голубь. И это было крещение Духом Святым. И Иисус возвратился, написано, в силе Духа. Но видите ли, несмотря на то, что он возвратился в силе духа, совершал великие чудеса и знамения, оставалось еще какое-то крещение, о котором он говорил, что он должен креститься этим крещением. И что до тех пор, пока он не переживет этого крещения, он будет заперт, он будет ограничен в своих действиях. Вы скажете, Иисус не был ограничен, был ограничен. Он был ограничен своим местонахождением, во-первых. Во-первых, он был ограничен, что как он ни говорил ученикам, они никак не могли его понимать и с трудом его понимали. И нужна была сила Духа Святого, нужен был Дух Святой, который им это все откроет. Но он не мог умолить Отца, чтобы он послал Духа Святого раньше или же прежде, нежели он не переживет крещение, о котором здесь он говорит. И здесь идет то крещение, которое предлагает он нам. Крещение огнем. Он говорил, что он должен пережить это крещение. Крещение огнем. Он говорит, я томлюсь. Теперь я хочу, чтобы мы прочли еще одно место Священного Писания. Это будет Матфея, 20 глава, 23 стих. Евангелие Матфея. Прочтем немножко выше. Иисус сказал им в ответ: «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить? Или креститься крещением, которым я крещусь?» Они говорят ему: «Можем». И говорит им: «Чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься». Я не читаю далее, потому что там задается вопрос, кто будет сидеть рядом с ним по правую сторону. И здесь он отвечает, что это не зависит от него, что это зависит от Отца, это кому уготовано Отцом. То есть кто заслужит сесть рядом с ним по правую сторону. Это не от меня зависит. Но он сказал, что крещением должен я креститься. Это второе свидетельство. Иисус опять говорит о крещении. Но здесь у Матфея, Матфей вспоминает еще что-то. Иисус сказал, когда придет он, Дух истины, он напомнит вам все, что я говорил, и наставит вас на всякую истину. Теперь Духу Святому угодно было Луке напомнить вот эту часть по тщательном исследовании. Но вот Матфею угодно было напомнить другую часть, которую не указал Лука в данном контексте. Он не указал, что крещению огнем предшествует чаша. Но Матфей указывает об этом, что можете ли пить чашу. Здесь Иисус обращается к ученикам своим и говорит: можете ли пить чашу, которую я буду пить? Когда они сказали, кто будет сидеть с тобой по правую и по левую сторону. Сидеть со мной будет тот, кто будет пить чашу, которую я буду пить. И кто будет креститься крещением, которым я буду креститься. Они говорят: можем. И он тогда утверждает и говорит: чашу мою, которую я буду пить, и вы будете пить. И крещением, которым я крещусь, вы будете креститься. Крещение огнем – это не огненное испытание. И это не искушение. Это дар Божий. Потому что два крещения предыдущих не являлись огненным испытанием или же человеческим испытанием. Вы не боялись их, вы стремились к ним. Вы заключили там завет, там Бог начал действовать. Он стал открывать голгофские свершения свои и оберегать вас в этих крещениях. И мы знаем, что крещение – это смерть Иисуса, которая разрушила имеющего державу смерти, которая разрушила его медные ворота – и которая вышла из ада, разрушив ад, и оставила там память имени своего. Именно посредством крещений, то есть посредством своей смерти, Христос обезоружил имеющего державу смерти, и эту позицию победы Он передает Церкви Своей, и она в крещениях. Следовательно, если она в крещениях, и если это победа над смертью, то почему мы называем два предыдущих крещения не испытанием, а крещение огнем, испытанием или искушением? Я часто встречался с людьми, когда подходит какой-либо грех к ним, и они побеждают этот грех, и тяжело побеждают. Тогда они говорят: мы пережили огненное крещение. Они считают, что они пережили огненное крещение. Я встречал людей, которые отсидели за имя Господа, или еще за имя какого-то Господа, не знаю, потому что разные люди сидели за разных господ. Но все они говорили, что за имя Иисуса сидели. Только не знаю, почему они потом стали одержимыми. Не знаю, если они за имя Иисуса страдали, что с ними потом случилось. Почему двурогий им явился перед смертью? И почему они спасение перед смертью теряли, а за имя Иисуса страдали? Очень многие думают, что будут страдать за имя Иисуса, в то время как это их невежество, это их личная инициатива. Они пошли туда, куда их Бог не посылал. Они взялись за дело, которое Бог им не давал, и поэтому их Бог устранил от служения подобным способом. Вы знаете, в вечности нам будет открыта уникальная работа Духа Святого. Уникальная работа, когда Бог Духом Святым убрал преграды с пути чрева народа своего, и церковь не надломилась. Церковь не упала, церковь продолжала возрастать, хотя эти горе-служители думали, что все на них держится, и сидели по 10, по 15 лет, а дело Божье шло. И церковь росла, и она не зиждилась на них, она зиждилась на Христе, на Его подвиге, и Бог поднимал в среде людей, таких людей, о которых вы никогда не подумаете. И это были женщины, это были дети, это были мужи, жены. Я не хочу сказать о всех узниках, но о многих из них я могу с уверенностью сказать, тех, которых я знал, потому что они настолько надмились, они настолько эту корону несли, мы узники. Слово Божие говорит, что Павел никогда не хвалился, что он узник. Никогда, никому. Он мог похвалиться только тем, что я узник Иисуса Христа, но не Нерона. Он не хвалился, вот я в узах у Нерона, и вот я страдаю. Нет, он говорит, я узник Иисуса Христа. Относительно Нерона и римских цепей, которые были на нем, он был прикован к воину. Он не мог отлучиться от воина, он должен был идти все время с воином, который был прикован цепью к нему. И плюс другие еще стерегли его. Однако он говорит, я узник Иисуса Христа, и сказал, а для Слова Божия нет уз. Я свободен в Иисусе Христе. Свободного в Иисусе никто не может поработить. И не нужно называть себя узниками каких-то советских, коммунистических лагерей или капиталистических, не имеет значения. Если вы являетесь узником Христа, то вы уже свободны везде, и для вас не существует больше никаких уз. Никто не может поработить вас. Если вы попадаете туда, в эти узы, это воля Божия. Вы дипломаты Иисуса Христа в узах. Богу нужно, чтобы вы своей жизнью и своим свидетельством проповедовали в узах. Апостол Павел говорит, я исполняю посольство Господа Иисуса в узах. Я его дипломат. Вы знаете, что быть дипломатом Иисуса Христа – это высшая честь. И неважно, куда он вас пошлет. Конечно, нам хочется, чтобы он нас послал в самый высший свет. Но вот иногда ему угодно одного из величайших апостолов взять и послать его в узы. И он оттуда пишет, я узник Иисуса Христа. Поэтому крещение огнем ни в коем случае не является испытанием. Крещение огнем во что-то нас погружает, с чем-то разделяет и от чего-то очищает, как и предыдущее крещение. Оно называется единым. И крещение огнем не является целью Бога. И вообще крещение сами по себе не являются целью. Они средства к цели, или же средства, которым Бог поразит цель. Цель Бога, чтобы мы сели с Ним на троне. Это Его цель. Это великая цель и самая последняя инстанция цели. Он хочет посадить церковь свою с собою на троне. Он хочет, чтобы эта честь была всем святым Его. Он говорит, вы будете судить мир. Вы будете судить 12 колен Израилевых. Малое стадо, ибо Отец ваш благоволит дать вам царство. Вы должны быть рожденными к престолу, и родила она младенца мужского пола, 12 глава Откровения, которому надлежит пасти все народы жезлом железным. Некто говорит, я не верю в разделение святых от святых. Но Слово Божие говорит, для того, чтобы произошло рождение к престолу, нужно, чтобы святое отделилось от святого. Мы имеем в храме святое святых и святое, и оно было разделено. Вы не верите в это разделение? Вы не верите в разделение, так что плод, внутриутробный плод, чрево, он должен все время оставаться во чреве, или же должно прийти время рождения этого плода? Сегодня я хочу, чтобы мы с другой стороны взглянули на этот плод. Потому что любая притча, любое действие Божие никогда не бывает однозначным. Оно всегда многогранно и многозначно. Чтобы мы могли увидеть красоту и полноту Божию. Я хочу с другой стороны, чтобы мы посмотрели на плод, который находился у той жены, которая кричала от боли и мук рождения. И дракон с семью головами и десятью рогами стоял, готовый пожрать этого младенца. Здесь речь идет как раз о людях, рожденных престолу, которым надлежит пасти все народы жезлом железным. Некоторые говорят, это Иисус будет пасти, но голова без тела не будет пасти народы жезлом железным. Церковь является его телом. Когда речь идет о Иисусе, как о человеке, то туда всегда входит церковь Иисуса Христа. Она его тело, она полнота, наполняющая все во всем. Он без нее не пошевелит пальцем своим. Потому что голова только решает, говорит, видит, слышит, но руки, ноги осуществляют все это, все тело. Именно гармония, соединение многих клеток нашего тела, организация внутренних органов и внешних членов нашего тела показывает, что такое Церковь и Христос. Он только глава. И я хочу, чтобы мы запомнили это. Когда вы читаете что-то об Иисусе, смотрите, что это говорится о вас. Это не только Иисусу говорится. Что бы о нем ни говорилось, что бы ему ни назначалось, каким бы он ни был наследником, какую бы ни имел славу, все это принадлежит каждому отдельному члену тела церкви. Потому что все то, что принадлежит моей голове, принадлежит равно всему моему телу. Если венец венчает всю мою голову, то предо мной будут преклоняться пред всем телом. Пред царем преклоняются и целуют ему руки и ноги, потому что у него на голове венец. Потому что он царь, и люди падают перед ним и не могут смотреть ему в лицо, и не могут смотреть вообще на него. Поэтому крещение огнем, оно погрузит нас в Бога Отца. Если при крещении водой мы были погружены во что? В Иисуса. В смерть Господа крестились. Когда мы были крещены Духом Святым, во что мы погрузились? В Дух Святой, правильно. Когда мы будем крещены огнем, во что мы погрузимся? В Отца. Почему мы погрузимся в Отца? Вы знаете, Бог, Отец, не только есть Дух, потому что Дух Святой есть Дух Святой. Мы уже говорили об этом. И Иисус тоже есть Дух Святой, потому что Он не только тело. До того, как Он принял тело, Он был Дух и тоже был Святой. Видите ли, все эти имена, они принадлежат и Богу Отцу. Бог тоже Дух Святой. Бог Отец. И все они Дух. Но теперь Иисус обладает плюс еще и телом, духовным телом. Но Бог не только есть Дух, Он есть и огонь. Я хотел бы прочитать такие места Священного Писания о том, что Он есть огонь поедающий. Я буду называть вам некоторые места Священного Писания, что Он есть огонь поедающий, и что вся Его божественная духовная сущность соткана из огня, пронизана огнем и состоит из огня. Такие Его природные качества, которые исходят из огня – любовь. Вы знаете, в книге «Песни песней» написано, что любовь, которая горит этим вечным огнем и питается этой энергией, написано, большие воды не могут потушить ее. И реки не зальют ее. И если бы кто давал все богатство дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с презрением. Это говорится о том, что Бог есть любовь, но это любовь – огонь. И вы сами знаете, что любовь – огонь. Что любовь – огонь, она горит, и в этом огне многие люди сгорают, не выдерживают. Я имею в виду чистую человеческую любовь, которая, если она неверная, она может сгореть. Теперь далее. Ревность Божия. О ней написано в книге «Песни песней» 8 главой, 6 стихом такие слова. «Стрелы ее, стрелы огненные, она пламень весьма сильный». Бог говорит, «Я Бог-ревнитель». «Да ревности любит Дух, живущий в нас». Но эта ревность – огонь, и она питается от огня. Если мы будем говорить о вездесущности Бога, Его всеведении, откуда такое всеведение, то есть видеть, наше зрение ограничено даже в физическом естественном мире, но зрение Бога не ограничено. Оно пронизывает естественный мир и духовный мир полностью. Он знает все, что творится во всей Поднебесной. Нету конца, нету края, и тем не менее его очи точно так же видят, без конца и без края. Мельчайшее движение, какое где бы ни происходило, будь то в аду, будь то на земле, будь то в небе, он все видит. И Слово Божие говорит, что очи его как пламень огненный. Очи Господа в 10 тысяч крат сильнее солнца. Вы видите, с какому Богу мы служим? Бог есть огонь поедающий. А пророк Иезекииль говорит: «И видел я подобие престола». Это записано 1 глава 26-28 стих. И во 2 главе с 1 стиха повторяется это же. И он говорит: «Видел я как бы вид огня внутри его, в подобии престола. И видел я как бы пылающий металл, как бы вид огня внутри его, вокруг. От вида чресел его и выше, и от вида чресел его и ниже, я видел как бы некий огонь, и сияние было вокруг него. Такое было видение, подобие славы Господней». Вы видите, что Бог полностью огонь, переливающийся смарагдом. Далее Исаия в 33 главе 14 стихом говорит такие слова: «Кто из нас может жить при вечном пламени?» Бог есть огонь. Кто может жить в нем, в Боге Отце, при вечном пламени? Пророк Даниил в 7 главе с 9 по 10 стих говорит такие слова: «Престол его, как пламя огня, колеса его, пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила пред ним». И далее говорится, и там тьмы тысяч служили ему. Когда Филипп обратился к Иисусу и сказал: «Покажи нам Отца», он говорит: «Отец во мне, а я в Отце». Разумеется, там они не видели в нем, в Иисусе, пылающий огонь. Но иногда очи его становились такими, кроткий и смиренный. Вы знаете, мы не понимаем, что такое кротость. Мы не понимаем, что такое кротость. Один человек мне сказал: «Моисей был кроткий, наикратчайший человек, а ты не кроткий». Слава Богу. Вы знаете, каким бы ни был наикратчайшим человеком Моисей на земле, его кротость не выше самого маленького, рожденного свыше чада Божьего. И это истина. Потому что Моисей не был рожденным свыше. Он не нес в себе генетики и природы самого Бога. А Моисей, можно сказать, так же, как и об Иоанне. Видите ли, как бы ни велик был Моисей, он был прообразом Христа, и это правильно, он был пророк. Каким бы он ни был великим, Иоанн был выше его. Иисус говорит: «Из рожденных женами не восставало больше пророка, чем Иоанн Креститель». В число всех пророков, изрожденных женами, входил и Моисей, он был рожден женою. И Иоанн Креститель был выше его. Он говорит: «Но меньший в Царстве Небесном больше его». Меньший в Царстве Небесном больше его, потому что у вас есть божественная генетика. Это совсем другое дело, что вы не можете ее проявить. Дух Святой будет учить, как проявить, как выпустить наружу этот огонь. Но все вы, без исключения, рожденные свыше чада Божие, выше Моисея и выше всех пророков вместе взятых, включая Иоанна. Они друзья, вы дети. Между детьми и друзьями есть разница. И в небе будет между ними разделение. Будет разделение, потому что вы дети царя царей и Господа господствующих. Вы новый род. Мы будем об этом говорить дальше, каким образом пришел этот новый род. И поэтому, когда Иисус стоял в храме однажды, пред своими страданиями, он пришел в храм, и вдруг его кроткая, любящая натура, его глаза засияли таким пламенем, что от него бежали в ужасе начальники храма, служители храма, продавцы храма. Иисус был один, не имел с собою ни меча, и за ним не было армии, у него не было авторитета ни Рима, ни Синедриона. И однако весь Синедрион попятился назад от его очей. Потому что иногда в наших очах может вдруг проявиться ревность Божия. Он сказал: «Ревность по доме твоем снедает меня». И когда проявляется эта ревность Божия, тогда наикратчайший из людей может сказать: «Кто Господен ко мне?» И подошли к нему сыны Леви. Он говорит: «Опоясьтесь своим мечом». Они опоясались. «Пройдите по стану взад и вперед и поражайте каждый ближнего своего, отца своего, мать свою, брата своего. Посвятите руки свои Господу». Убить отца, убить мать, убить родного брата, убить друга. Да, убить, потому что они идолопоклонники. И если вы со мною, убейте их. Если вы за меня, убейте их. исторгните развращенного из среди вас, кто бы он ни был. Если сын твой согрешил, приведи его и скажи: сей сын мой, мот и пьяница. И пусть твой камень будет первым на нем, и так истреби зло из Израиля. Это кротость Божия. Но мы не понимаем кротости, мы думаем, кротость — это что-то другое. Нет, когда мы погрузимся в этот огонь, мы познаем подлинную кротость и подлинное величие в сочетании с кротостью. Иисус был кроток. Итак, крещение огнем – это дверь вхождения в обетование Божие, к рождению. Мы будем с вами потом разбирать три вида рождения. И как раз крещение огнем открывает двери для рождения к престолу. Потому что мы погружаемся в Бога Отца, в Его вечный огонь. Кто же нас будет крестить? Были ли ученики крещены? Есть ли признаки крещения огнем? Видимы ли они нашими очами? Кто может видеть, что я крещен водою? Кто может определить признак крещения водою? Потому что многие люди говорят: вот мы можем определить, крещен ты Духом Святым или нет. Но вы не можете определить, крещен ли человек водой или нет, визуально. Я скажу, какие есть признаки у крещения огня, и были ли крещены ученики Иисуса Христа. Во всяком случае, Иисус сказал, что они должны быть крещены, потому что, говорит, я буду креститься этим крещением, и вы будете креститься, но я буду пить чашу. Но и вы будете пить эту чашу прежде, нежели вы будете креститься. Поэтому нам не надо путать чашу, чашу страданий, чашу мук, чашу горечи. Потому что, говоря о чаше, он говорил о страданиях. Говоря о крещении, он говорил о том, что он будет погружен в Отца. Он хотел быть погруженным в Отца. Почему? Потому что Отец снимает все ограничения. Он умолит Отца. Погруженный в Него, он получит корону победителя и станет свободным на небе, на земле и в аду, и не будет иметь ограничений. И тогда, погрузившись в Отца, он сможет умолить Его, и он даст Духа Утешителя, который и совершит все сие. Мы знаем, что Бог Отец по своей структуре и функциям немножко различен, чем Бог Сын, потому что Сын ничего не решает самостоятельно. Дух Святой ничего не решает самостоятельно. Любые планы, любые проекты, любые решения исходят от Бога Отца. Итак, Бог решает. Но Сын есть Его говорящее Слово. Для того, чтобы передать это Слово, передать эти решения, привести их в исполнение, Сын должен сказать об этом. И тогда Отец открывает Сыну Своему. И Сын говорит... Но действует, кто исполняет мысль, слово, действие. Таков наш Бог, единый Бог. Мы тоже имеем мысль, имеем слово и имеем действие. Я мыслю, потом я говорю, и потом я делаю то, что я мыслю и говорю. Точно так делает Бог. Он мыслит, Сын говорит, Дух Святой делает. Значит, все три крещения будут инспирированы, синтезированы Духом Святым. То есть они будут окружены им, и все будет через него. Вы не можете креститься водою по вере, если Дух Святой не будет окружать вас и не будет внушать вам это, что это истина, что вы должны это сделать, что это благо для вас. Мы не можем этого сделать, потому что наш интеллект не может постигнуть. И мы скажем, как сказал Нейман: да зачем эта вода, что за глупость, что за обряд непонятный. Ну неужели Богу нужно, разве я не могу так служить Ему? Обязательно Ему нужно говорить: вот у меня есть вера внутри, пусть она будет у меня внутри. Вы знаете, часто атеисты, когда была такая усиленная программа, чтобы не проповедовали, не собирались, то были атеисты, которые любили нас. И они, любя нас, говорили: ну что вам стоит? Зачем вы идете на риск, на рожон? Вы потеряете свои семьи, ваше будущее, вы не можете учиться дальше. Ну, верьте себе потихонечку внутри и молитесь. Мы тоже верим, что Он есть. Ну, мы понимаете, где мы живем. Ну, политика у нас такая. Мы любим, уважаем вас и тоже верим. Ну, зачем вы? Зачем вы собираетесь, молитесь, кричите, проповедуете? Зачем вы это делаете? Верьте себе потихоньку внутри. Как-то один капитан показал мне крест. Говорит: я верующий, посмотри. Погоны – это ложь, а вот это истина. Другими словами, очень многие люди. Однажды я встретился с одним генерал-майором. Он говорит: юноша, вы на правильном пути, поздравляю вас. И я видел, что он на меня смотрел с завистью, что я на превосходном пути, чем он. Мне одевали наручники прямо у него в кабинете и забирали от него. Это была последняя беседа с этим генерал-майором. А он на меня смотрел с восхищением и завистью, говорит: «Вы на правильном пути». А себя он видел не на правильном. В голосе звучала тоска, немножко он жалел меня, немножко восхищался мной, что я на правильном пути и могу отстаивать идею, как бы она мне ни стоила и какую цену бы я за нее не заплатил. Я его спросил: «Товарищ генерал-майор, почему вы не хотите пойти этим путем?» Он говорит: «Я опоздал, мне уже поздно», и показывает на погоны. Я ему сказал: «Вы же знаете, вы интеллектуальный человек, вы изучали историю, вы знаете, что короли и принцы оставляли свои престолы ради превосходства познания Иисуса Христа. Константин, император Рима, отказался от римской власти. Он сказал: невозможно быть христианином и императором, потому что царство мое, сказал Иисус, не от мира сего, а вы только генерал-майор». Он говорит: «Благодарю вас, юноша. Счастливого пути, благослови вас Бог». Это была беседа наедине, он вывел всех политработников, потом уже, когда они зашли, он уже был снова серьезный и одел маску внешнюю. Поэтому, что же заставляло все-таки нас говорить и свидетельствовать об этом? Видите, интеллект не поймет крещение, в духе мы понимаем, что в этом крещении мы говорим и погружаемся, и этим самым мы погружаемся в смерть Иисуса и разделяемся с этим миром. Да, мир уже не имеет к нам отношения, но мир остается в нас. Мы вынесли с собою этот мир, он остался в нас, ветхий человек. И теперь Дух Святой приходит на помощь. При погружении в Дух, Дух разделяет душу от Духа в нас самих. И не только в нас самих. Он разделяет нас с душевными христианами. Разделяет. Мы иногда хотим общаться с ними. И они хотят общаться с нами, но мы не можем общаться. Как только мы начинаем общаться, уровень наш другой. Мы совершенно стоим на разных вершинах. Мы по-разному смотрим на одну и ту же вещь. Мы видим ее в разной окраске. Но почему такое, Боже мой? И он читает одно, и я читаю это же. Но он видит совершенно в этом стихе Писания совершенно другое, я вижу совершенно другое. Почему? Потому что Слово Божие говорит в послании к Коринфянам, первое послание к Коринфянам, вторая глава, апостол Павел пишет: душевный человек не может принимать то, что от Духа. Не может. Слово «не может» при всем своем желании он не сможет понять духовных вещей и духовного человека. И далее говорится, он будет почитать сие безумием. Он скажет: это безумные вещи. Видите ли, когда Иисус поднялся и стал говорить духовные вещи, кто не будет есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, не будет иметь в себе жизни. Множество учеников оставили Его. 12 тоже не поняли. Только не оставили, но не поняли. Они говорят: «Господи, пожалуйста, говори немножко понятней. Ведь ты так говоришь такими фразами, что тебя никто не понимает. Посмотри, все тебя оставили, мы скоро останемся одни. Ты пришел покорить мир, а он-то им уже сказал, что он пришел мир евангелизировать, что он пришел, Царство Небесное принес в этот мир». Они говорят: «Господи, и так мы вместо победы и триумфа мы придем полностью к разбитому корыту. Ну, где мы евангелизировали мир? Мы уже радовались, множество людей следовало за тобою, множество учеников было. И вдруг, когда ты произнес эту фразу, все отступили, все стали назад. Остались 12. Он говорит: «А почему вы не отошли с ними? Кто вам помешал отойти с ними вместе? Потому что вы точно так не понимаете, как они. Если бы вы поняли, вы бы не говорили мне: Господи, они соблазнились. Не говори больше так». Тогда Петр говорит: «Мы не можем отойти, потому что ты имеешь глаголы вечной жизни, ты Сын Божий». Тогда он говорит: «Ты счастливый человек, блажен». Это старославянское слово. Там не только счастливый, там очень много компонентов, но я не буду сейчас говорить об этом слове, его природе. Ты, говорит, блажен ты, Симон, сын Ионин, ибо не плоть и кровь открыли тебе, но Отец мой, сущий на небесах. Потому что только Отец мог дать тебе Духом Святым откровение, что я Сын Божий. А коль я Сын Божий, то тогда не требуйте у меня отчета и не учите меня. Пошли дальше». Не объяснил ничего им. повел их дальше за собою, и так осталась у них одна загадка, потом вторая загадка, потом третья загадка. А разве сегодня у нас нет загадок? Разве сегодня все нам в Священном Писании ясно? Но тем не менее мы не говорим, раз здесь есть такое несоответствие, такая несуразица, мы больше не будем читать Библию, не будем больше ходить в собрания, не будем больше слушать проповеди. Нет, мы так не говорим, потому что мы знаем, Он имеет глаголы вечной жизни. Мы знаем, что Он сверхъестественный Бог, что у нас естественный разум, и что мы не можем естественным разумом постигнуть сверхъестественного Бога. Что нам нужно уметь находиться в смирении и ожидании, пока Бог объяснит ту истину, которую мы не понимаем сегодня. Не может из одних и тех же уст исходить благословение и проклятие. И если Бог начинает нас благословлять, вдруг мы цепляемся, зависаем над какой-то доктриной, над какой-то богословской фигуркой и начинаем говорить, о, это не по Писанию, мы так не понимаем. Оставьте ее и продолжайте идти дальше. Просто оставьте, не враждуйте, оставьте ее спокойно. И вы увидите, когда вы ее оставите, пройдет совершенно немного времени, и Дух Святой откроет вам. Но если вы начнете враждовать, вы замедлите откровение. Вражда всегда замедляет откровение. И мы враждой всегда усугубляем, в первую очередь, самих себя. Духовных людей мы не раним, нет. Если мы их раним, это рана им будет ко благу. Они будут благословлять Бога и Отца. Когда мы раним духовных людей своим непониманием и невежеством, делаем эту рану, оттуда начинает благоухание истекать. Когда вы раните душевного человека, оттуда зловоние начинает истекать. Это признак, когда человек начинает клеветать, лгать, извращать. Почему? Вы коснулись его, вы наступили ему на больной мозоль. Вы ему сказали, что он гроб окрашенный. Он только говорит, что «О, Бог действует», но когда вы показали, что там Бога никакого нет, что там только мертвые гнилые кости, а это только артистизм, это только душевность, это не духовность. Что духовность не выражается в том, она не выражается в философии, она выражается в силе Божией, в силе. И поэтому апостол Петр говорит, мы возвестили вам, что возвестили? Силу Его и пришествие Его, нехитро сплетенным басням последуя. Так что, они пришли возвещать слово просто? Нет, они пришли возвещать силу и Его пришествие. Итак, крещение огнем разделит нас, как здесь крещение Духом Святым разделило нас дух и душу и с душевными христианами, несмотря на то, что мы в одном собрании, но оно разделило нас. Бездна бездну призывает голосом водопадов своих. Говоря бездна бездну, Дух Святой имел в виду, когда дух человека был раскрыт полностью. Духовный понимает духовного, крещенный огнем понимает крещенного огнем. Душевный понимает душевного. Ворона не летает с голубями. И ласточка не летает с соловьем. Птицы слетаются по роду своему. У Бога одна армия, но у Него есть род войск. Они различаются по роду войск. Есть рядовой состав, есть офицерский состав и есть высший офицерский состав. У Него точно такая армия. Видите ли, то, что мы имеем здесь, в мире, это тень, то, что есть там. Там есть начальство и власти. В церкви Бог точно так поставил начальство и власти. Он поставил рядовой состав, это душевный состав. Духовные люди, это офицерский состав. Я не говорю сейчас о пророках, я не говорю сейчас о пастырях, о диаконах, потому что наши церкви сейчас заполнены душевными людьми. Весь состав у них руководящий из душевных людей, 90%. А рядовой состав, там могут быть высший офицерский состав, а руководит, вот как ни странно, рядовой состав, который понавесили себе погоны, рукоположили друг друга, проголосовали друг за друга и кричат «С нами Бог! Вперед!» Лозунги вывесили, названия себе дали и так далее. Но когда начинаешь молиться, смиряться пред Богом и изучать Священное Писание. И когда Бог посылает, Он дает тебе опыт, Он дает тебе силу, Он дает тебе авторитет. И Он показывает, что есть что и кто есть кто. Значит, мы должны понять, что офицерский состав – это не значит, что я стою здесь за кафедрой, поэтому я офицер. Если я не послан Богом, я не офицер. Я просто самозванец. Или же не самозванец, но меня сделали офицером, но не Бог, а люди. Сказали, царствуй над нами. И он стал царствовать. Царствуй, потому что у тебя хороший язык, или же потому, что ты не принимал присягу в армии. Иногда я смотрел, выбирали служителей, смотрели, принимал он присягу или не принимал. Но ведь это было в прошлом, друзья. Сегодня, вчера он принял присягу, а у того был другой грех. А сегодня нужно смотреть по сегодня, какой человек. Нет, они смотрят, давайте посмотрим туда. И когда им надо дискредитировать человека, они никогда не будут смотреть на сейчас. Они все будут обращаться туда. И тогда они берут кирки, мотыги, идут на кладбище и начинают копать. То, что давно похоронено, то, что давно прощено Христом, то, что давно забыто. Но крещение огнем погружает нас в огонь, в котором сгорает вся фальшь, вся накипь. Все сгорает, ничего не остается. Мы получаем полностью очищение, но колеблет наш дух. Крещение огнем разделяет нас с неразумными девами. Оно отделяет нас для царства, для трона. Видите ли, Илья – это человек, который пережил крещение огнем. Вы скажете, когда? Вы помните, когда он сказал Елисею, Елисей – это человек, переживший крещение Духом Святым. Вы скажете, разве? Да, он оставил все и последовал за Ильей. Не заслужу. Это дар Божий. Когда вы его принимаете как дар Божий, Бог знает, когда излить его на вас. Он даст вам чашу. Когда вы принимаете Дух Святой, лишь бы вы не враждовали. Неважно, я знаю некоторых людей, которые любят, стремятся, но по каким-то неизвестным для нас причинам, известным одному Богу, они не заговорили еще на иных языках, но они приняли, исповедали это, и силен Бог дать им в любой момент, и Бог не поставит им вину, почему ты до сих пор не говорил на иных языках. Он все равно возрастает в духе, потому что он принял стремиться, и он не против этого крещения. Только тот, кто против крещения, только тот не может возрастать, потому что он противится, рос там. Он должен не противиться, он должен принять, он должен соединиться. Мы не знаем до конца структуру Божию. Мы только говорим о ней то, что знаем и сколько знаем, поскольку нам открыл Бог. Но крещение огнем разделяет нас. Девы те и девы те. Вы скажете, неразумные погибли. Никак. Там не говорится их гибели, говорится, что они опоздали и не вошли. Они девы. Слово «девы» – они девственники. Они не опорочили себя. Поймите, Слово Божие говорит «десять дев». Если бы они опорочили себя, они не назывались бы девственниками, девами, но они были девами. Я обручил вас чистою девою, чтобы представить Христу чистою. Они были чистыми. У них не хватило только масла. У них были такие же светильники, у них не хватило только масла в сосудах. И поэтому они опоздали во времени и не были восхищены до годины народов. Но люди, крещенные огнем, будут восхищены до годины народов. Люди, не пережившие крещение огня, будут восхищены после годины. Но тем не менее и тогда, и те, и другие не испытают на себе ярости противника. Потому что они все равно будут сильнее того, кто в мире. В любом случае они будут сильнее. Хотя Илья ушел, Елисей был сильнее. Видите ли, Илья – это прообраз, и Бог везде себя показывал. Когда Бог пришел к Моисею, он пришел в огне. Куст горел. Когда Бог давал Моисею закон, куст горел. Когда Илья приносил жертву, огонь сошел на жертву и пожрал жертву. Когда в храме была принесена первая жертва, огонь с неба сошел и пожрал жертву. Не нужно было, хотя там был зажжен вечный огонь, но сошел огонь на жертву. Потом уже эта жертва сжигалась тем огнем, который был зажжен на жертвеннике Аароном. И этот огонь должен был вечным огнем быть. Прообраз вечного огня. Бог есть вечный источник самодостаточной энергии, никогда не убывающей. У него никогда нету больше, чтобы она прибавлялась и прибавлялась. И никогда нету меньше, чтобы она убавлялась и убавлялась. Он неизменяемый Бог, неизменный. Сколько бы у него ни было энергии, она никогда не убывает. Самопребывающая, самонаполняющаяся энергия, мощь в нем. Я не говорю, что Бог есть энергия. Нет, Бог не энергия. Мы говорим как об огне, который угасает. Свеча догорает, мы опять говорим об огне. И таким образом, я хочу поговорить немножко о чаше и снова перейду к крещению огнем. Что такое чаша? Иисус сказал, что Он, прежде нежели будет креститься огнем, будет пить чашу. Если мы просто будем говорить об огне, а не поймем, что такое чаша, мы всегда будем путать страдание с крещением. Когда мы получаем крещение, мы получаем силу, авторитет, мы облекаемся в эту силу. Иисус сказал, вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Он говорил о крещении Духом Святым. Но когда сойдет на вас огонь, вы примете полномочия огня. Вы знаете, что Отец имеет большие полномочия, то есть сверхъестественные, верховные, заключающие полномочия. Точно так и детям своим Он пообещал. Он пообещал их Иисусу. Иисус был крещен этим огнем. Он был погружен в Отца. Голгофские страдания – это была чаша, которую Он должен был испить. Он в Гефсиманском саду сказал, «Отче, если возможно, доминует меня чаша сия». Он знал, что Бог не ограничен в выборе. Он знал, что у Бога громадный выбор, Он может избрать другой путь, потому что Он Бог. И я еще раз скажу с удовольствием, что никогда не думайте, я сам так не думаю, что у Бога не было другого пути. Вот таким образом только нас спасти. У Бога было много путей, но Он остановился на этом решении. Он, Бог, захотел остановиться здесь. Если бы у Него не было других путей, то Сын никогда бы не молился, Господи, если возможно, пронеси эту чашу. Он должен был из чего-то исходить, когда молился. Он не молился, как обыкновенный человек молится о том, что нельзя выпросить, или что Бог никогда не даст. Когда мы молимся, мы должны исходить из природы Бога. Может ли Бог нам это дать? Господи, я умоляю Тебя, пусть моя любовница меня не бросает. Нет, Бог все равно не пойдет за Тобою. Господи, помоги мне, и человек идет воровать, чтобы меня не поймали. Господи, пронеси меня, чтобы я без билета проехал. Мне одна сестра говорит, слава Богу, Бог сегодня меня благословил, опять пронесло. Она умышленно не брала билет на электричку, экономила деньги, собирала таким образом и молилась всегда, Господи, благослови. Вот то пряталась в туалете, то в тамбуре, чтобы ее, значит, контролер не мог поймать. Но я понимаю, что Бог не будет благословлять вора, Бог не будет благословлять и охранять нарушителя закона. Иногда нам кажется, Господи, пронеси. И оно проносит, и мы говорим, это Бог. Нет, это не Бог, это дьявол. Запомните, когда вы нарушаете закон, и видите, что вы нарушили, идет контролер, и вас все-таки пронесло. Это не Бог. Бог так не делает. Бог делает так. Вы подходите к контролеру и говорите, я каюсь, я нашел себя виноватым, я виновен. И когда вы сказали о своей вине, если контролер помилует вас, это Бог. А если вас просто пронесло, это не Бог, это дьявол. Видите, люди должны прийти с покаянием к контролеру и сказать, я виноват, прости меня. Они увидели контролера, они должны сказать, виноват, выписывайте штраф, я готов его заплатить, потому что я виноват. Возможно, Бог коснется его. И так во всех вещах. Вы сделали преступление, говорите, Господи, пронеси меня. А Бог говорит, нет, пойди с этим преступлением и покайся. А там уже я буду действовать, я посмотрю, что делать. Разбойник на кресте имел преступление, и его присудили к смерти. Бог мог спасти его от этой смерти. Он мог его спасти. Он мог сделать такие обстоятельства, что и он сошел бы со креста, и их бы помиловали. Но он сам не сошел и их оставил на кресте. Но он ему сказал, я тебя спасаю, так я хочу. Это была воля Божия. В настоящее время я тебя спасаю от второй смерти. Я даю тебе жизнь вечную. Я прощаю тебе твои грехи. Но то, что ты заслужил пред законом, ты умрешь. Ты умрешь за грех свой, но не вечной смертью. Я тебя прощаю. Потому что иногда Бог прощает нас совершенно прощением таким, что вы сделали преступление и вас прощает. Но иногда вы сделали преступление, вы понесете наказание, но все-таки Бог простил вам вечное наказание, которое следует всем. Поэтому Иисус пил эту чашу. Он, когда посмотрел, что у Бога есть выбор, Он сказал, дай другую, пронеси. Но когда Он посмотрел на другую черту своего Отца, что Отец, когда решил и сказал, никогда уже не изменяется. Да, у Него много есть путей, Он Бог. Он всемогущий Бог, и Он неограниченный Бог. Если мы скажем, у Него был один путь, тогда мы ограничили Бога, Он уже не Бог. Тогда Он ограниченный Бог, у Него не было возможности, Бога загнали в тупик, дьявол загнал Его в тупик, и Богу ничего не пришлось, как только дать единственного Сына. О, мы никогда не постигнем этой тайны, что сделал Бог, как Он проявил свою любовь. Я только хочу сказать одно, у него было много путей, но он захотел отдать своего сына, и в своем сыне он отдавал себя. Не думайте, что только страдал сын, страдал отец, страдал Дух Святой. Иисус Духом Святым вознес себя на древо, Духом Святым. Отец тоже страдал здесь. Отцу это было нелегко отрывать от себя, отдавать. На небе наступило полное молчание, потому что если на небе что-то и говорило когда-то, то говорил сын. Он был говорящее слово. Но мы читаем в Откровении, наступило молчание как бы на полчаса, безмолвие. Свят, 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 прекратилось, все прекратилось. И мы будем разбирать, почему оно прекратилось. Потому что наступила та фаза мук Христа, когда он замолчал и испытывал на себе весь гнет и все возмездие, справедливое возмездие Божие. Мы будем говорить в дальнейшем о справедливом возмездии, что это тоже черта Бога, неизменная черта. Мы не можем ее отбросить. Многие говорят, как Бог любовь может сочетать справедливое возмездие. Если у него не будет справедливого возмездия, он не будет и любовь. Любовь несовершенна без возмездия. И мы увидим это позже. Но он посмотрел на отца и увидел, что невозможно изменить решение. Он неизменный в слове Бог. И он сказал, да будет воля твоя. Вы знаете, когда мы выпьем эту чашу, то мы станем нищие духом. Иисус в своей Нагорной проповеди сказал, блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Все остальные блаженства исходили из нищеты духа. Это один плод, нищий духом. Иногда люди разбирают блаженство каждое отдельно, но оно не отдельно, это один плод, и он входит в нищету духа. Это сокрушенный дух, разбитый дух, сокрушенный. Вот взять сосуд и разбить его, все, в этот сосуд уже ничего не нальешь. Он сокрушенный сосуд. Но Слово Божие говорит о крещении огнем. Вот на кого я презрю. На смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред Словом Моим. Исаия 66 глава 2 стих. Здесь говорится не о сокрушении души, а о сокрушении духа. Давид в 50-м псалме 19 стихом говорит такие слова. «Жертва Богу, дух сокрушенный». Исаия в 57 главе 15 стихом говорит, «Я живу на высоте небес и во святилище, а также сокрушенными и смиренными духом». Теперь сокрушенный дух – это нищий дух. То он, во-первых, плачущий, написано «блаженный плачущий, ибо не утешится». Но он плачущий, и это не слезы самооплакивания. Это слезы совершенно не такие. Когда Иисус увидел Марию плачущую и Марфу, он тоже заплакал, вы помните? Ему не следовало было бы плакать. Он был в воскресенье, и он знал определенно, что сейчас Лазарь выйдет, что сейчас будет великое торжество. Сейчас он возобладает над смертью. И он заплакал. Почему он заплакал? Вот как раз нищий, сокрушенный духом, когда он погружается в Бога Отца, от него ничего не остается. Все во всем будет Бог. Тогда только Бог становится все во всем, когда Сын передает власть Отцу. Мы полностью должны передать власть Богу Отцу через это тройственное крещение и увидеть Бога Верховным Главой, которому мы передаем власть через Иисуса, в Иисусе и Иисусом. И поэтому этот плачущий, вы заплакали, и я плачу. Я заплакал, и вы заплакали. Это не слезы самооплакивания, иногда это бывает слезы радости, но не слезы отчаяния. Эти люди, мощные люди, они крепкие, они никогда не плачут пред скорбями. Никогда. Они никогда не заплачут от нанесенных лично им ран. Они могут оскорбляться. Но они никогда не заплачут от этого. Они заплачут от раны другого, от скорби другого. И поэтому блаженство их в этом. Потому что они утешатся. Другими словами, Бог за то, что они плачут за них, Он их утешит каким способом? Он исцелит рану, за которую они плачут. Когда мы молимся друг о друге со слезами, Бог утешает тех людей, за которых мы молимся. Когда Дух Святой касается нас, и мы начинаем со слезами говорить, «Господи, помилуй этих людей». И тогда написано, ты утешишься, ты плачущий, и ты утешишься. Речь не идет о тех плачущих, которые плачут и заявили о своей нужде. Только потому, что они плачут. Бог берет другого плачущего и к нему присоединяет, чтобы через его плач, ему нужен посредник, чтобы через его плач освободить того плачущего, дать ему слезы радости. Далее говорится, он кроткий. Мы уже говорили о кротости. Это значит об Иисусе так сказано. Это тихий, незлобливый, уступчивый в отношении добра. Но Иисус был послушен до смерти и смерти крестной. О нем сказано, что он трости надломленной не преломил, и льна курящегося не угасил, и не дал услышать голоса своего на улицах. То есть это не говорит о том, что он не говорил громко, но здесь говорится о природе кротости, что эта кротость переламывает кость. В притчах написано, кроткий язык переламывает кость. Кроткий ответ отвращает гнев. Вы видите, кротость – это оружие, это мощь характера, это невозмутимость. При обстоятельствах, когда все кругом рушится, человек на тебя говорит с гневом, и сейчас достаточно тебе тоже разгневаться, и огонь разгорится еще больше. И вдруг вы спокойно и кротко отвечаете. Спокойный, незлобливый дух. Кроткий, незлобливый. То есть невозможно разозлить его. Иногда люди говорят, такой спокойный, говорит, ну как льдина, невозможно, говорит, его. Я часто видел, говорят о людях, они родились такими, душевные люди. Я говорю, вы просто не знаете его больной мозол. Наступите, он сейчас взорвется и будет хуже всякого. Вы будете в ужасе от этого человека. Те, которые взрываются, они не так страшны. А те, которые по природе молчаливые и спокойные, это самые опасные люди. Потому что когда все-таки наступишь, а у них это есть, вот у них есть свое, они не обращают внимания, потому что они не привязаны. Но есть вещи, к которым они привязаны и ценят. И попробуйте забрать у него эту вещь. Попробуйте оскорбить его в том плане, где он считает, что его не должны оскорблять, и он взорвется. Но здесь говорится, Иисус был послушен до смерти и смерти крестной. Оскорбляли, заушали, плевали, убивали, а он не возвысил голоса своего. Он посмотрел на них, заплакал и сказал, прости им, они не знают, что делают. В-третьих, он алчущий и жаждущий правды. Когда человек нищий духом, когда он погружается в Бога Отца, у него появляется жажда, тоска, по Слову Божьему, по близости Божьей, по чистоте, жить чистой святой жизнью, не грешить, послушаться, подчиниться, отвергнуть себя, пойти божественным путем. И при том у него появляется желание, это не то, что ему что угодно скажут. Он хочет жить подлинно святой жизнью. И вы знаете, только в подлинно святой жизни человек приближается к Богу. Внешний вид, как самый таковой, никогда не приближал еще к Богу никого. Почему? А потому что Бог на лицо не смотрит. Вы же знаете, что Бог не исходит от того, как вы одеты, в монашеские одежды, в платочки ли одеты, какой длины у вас платье. Он не отсюда исходит. В каком наряде вы одеты. Хотя одежда имеет свое значение, я не буду говорить, но только не сейчас. Но я хочу сказать, что Бог сказал своему пророку, которого послал, чтобы помазать Давида, Самуилу, «Я не так смотрю, как ты». Ты смотришь, как они одеты, как они выглядят. Я не так смотрю. Я смотрю на сердце человека. И вы знаете, иногда, если бы мы посмотрели на сердце людей, тех, которых мы осуждаем, и нам бы дал Бог видеть их сердце, мы были бы уничтожены. Потому что мы бы увидели, что вдруг их сердце оказалось умиленным, сокрушенным, жаждущим Бога, но не могущим еще его показать из-за своей душевности. Но внутри они все трепещут и любят Господа. А люди есть, которые облеклись вот в эту религию, они не трепещут внутри от Бога. Они возмущаются только тогда, когда нарушается их традиция. Достаточно, повторяю, какой-то разрез, какая-то выточка не на том месте, какой-то цвет не тот, который они повелели, и все, тогда все кверх тормашки идет. Они вас отлучают, они с вами не хотят приветствоваться, возмущаются и говорят, вы грешники, вы не святые. И тогда они льют все, что попало, любую помойку. Но тот человек, который внутри, он не будет клеветать, не будет говорить, будет прощать. Но прощать это не значит, как вам сказать, легализировать грех. Он будет любить грешника, но не будет любить грех. Он никогда не пойдет на этот грех. И он будет знать такой человек, алчущий и жаждущий правды, с кем можно есть и с кем нельзя. Кого можно прикасаться и кого нельзя. Я буду прикасаться к любому мирскому человеку, но никогда не прикоснусь к тому епископу и пастору, который отлучает людей, которые каятся. Я откажусь с ним есть и пить, только потому, что у него такая идея. Он убийца, и притом не этого мира, а убийца овец. Он волк. Он режет овец, он режет жилы тельца. Он убивает людей, которые прошли обрезание, заключили с Богом завет. покаялись, приняли всемогущего Бога, а Он их режет, потому что не по Его манере покаялись. Не так покаялись, так не должно было делать. Правильно, так не должно, они грешники. Правильно, они согрешили, не должно было блудить, не должно было курить, не должно было пить. Но они начали пить, они начали курить, они начали лгать, а потом увидели себя в этом и стали каяться. И тогда сказали: извините, вы должны пройти наказание. И их убивают, их отлучают. Вот с такими людьми, я авторитетно, согласно Писанию, заявляю вам, гнушайтесь их одеждою, не беседуйте с ними, не разговаривайте с ними, уходите от них. Пусть Бог найдет кого-то другого, кто просветит их, вы их не просветите. Всякий раз, когда вы будете с ними соприкасаться, они будут клеветать, уничтожать и вас, и подобных вам. Поэтому будьте мудры, как змеи, затыкайте ваше ухо и не слушайте их, уходите от них. Слово Божие говорит, что этот человек насытится, Бог насытит его своим словом, своим откровением, своей силою, алчущего и жаждущего правды. И это именно нищий духом такой. В-четвертых, он чистый сердцем. Блажены чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Вы знаете, они будут видеть лицо Божие. Они будут его настолько видеть и преображаться от его славы в славу, как от Господня Духа. Вы знаете, лица их будут сиять. Вот Стефана побивали камнями, считая его еретиком. И в то же время видели лицо его, как лицо ангела. И слова его и действия были такие же, как и Христа. Он говорил: «Отче, не вмени им крови, Господи Иисусе». Он, умирая, простил своих убийц, своих гонителей. Значит, чистый сердцем человек, Бог очистил его сердце через кровь завета. Никакое сердце не может быть чистым, если человек не уверует в даровое прощение и в даровую праведность. Это дар Божий. В-пятых, он миротворец, человек, творящий мир, не принимающий поношения на ближнего своего, не ходящий клеветником и переносчиком в народе Божием. В-шестых, он изгнан за правду. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Кем изгнанные? Куда изгнанные? Разумеется, мир не гонит нас лично сам. Вы редко сталкиваетесь с миром, чтобы он вас гнал за веру, за чистоту, за праведность. Вас может гнать только подобный вам, душевный человек. И будет гнать вас за Иерусалим. Будет отлучать вас от синагоги. Куда? Апостол Павел говорит: выйдем к нему за стан, нося его поругание. Злословие злословящих тебя пали на меня, говорит Иисус. Когда нас злословят, эти злословия падают на Иисуса. Если вы приняли оправдание даром, а вас злословят и говорят, вы должны быть наказаны, то эти злословия падают прямо на Иисуса. Представляете, что этим людям придется встретиться с Иисусом. И вдруг они посмотрят, и Иисус скажет: ты называл меня блудником? Он говорит: Господи, когда? И тогда он ему покажет, этому умопомраченному епископу, целую вереницу людей, которых он убил. Вот это блудники, вот это воры, вот это лихаимцы, которые оставили свой грех и пришли, и покаялись, и сказали: я согрешил или согрешила. И вы собрали свой синедрион, и вы измывались над достоинством человека, и топтали его, и спрашивая во всех подробностях эту гнили грязь, как это было, с кем это было, когда это было и где это было. А потом вы взяли его и отлучили, убили. Он говорит: но это мое дитё, и все равно я таких людей спасу. Запомните, все такие отлученные будут спасены. Они умерли в огорчении своих сердец, я знаю таких людей. Они умерли отлученными, потому что не успели прожить тот срок, который у них полагался, либо по пророчеству, либо 3-5 лет, ну сколько-то нужно, за каждый грех у них был каталог свой такой, кодекс законов. И он скажет: когда вы это сделали одному из малых сих, вы это сделали мне. Отойдите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его, я никогда не знал вас. Если эти люди не покаются, они все пойдут в ад. Если даже вы имеете такое мнение, и вы не измените его, вы пойдете в ад, потому что вы вместе с теми людьми заодно. Вы сообщаетесь с ними, и вы поднимаете руку, когда убивают этих людей. Когда Стефана убивали, Павел поднял руку. Он не имел права тогда кидать камни. Его возраст еще не дошел до 30 лет. Потому что нужно было 30 лет, чтобы убивать человека. а его возраст еще к этому не подошел. И поэтому он просто стерег одежды, он был за. Но Стефан сказал: прости им. Бог простит, при условии, если Павел покается. Павел покаялся, но другие не покаялись. Тот, кто сам покается, того Бог простит. Поэтому мы изгоняемся, или люди будут изгоняться за стан, нося его поругание. Когда мы выходим за стан, носим его поругание, тогда Бог начинает отвечать. Только там сила крещения начинает действовать. Крещение за станом, потому что крещение находится на Голгофе. Голгофа не находится в центре Иерусалима. Она находится за вратами Иерусалима. Они вывели его туда, потому что там убивали преступников на лобном месте. Жертва всесожжения никогда не сжигалась в храме. Вы знаете, согласно книге Левит, жертву всесожжения закалывали и уносили за стан, то есть за город, и там ее сжигали медленно всю ночь на дровах. И тот, кто сжигал эту жертву, был нечист, он должен был потом очиститься, потому что Иисус взял на себя грехи наши. И когда мы в нем поймем, что это дар Божий, что все три крещения – дар Божий, что мы не можем их заработать, что только те, кто платит цену и готов принять его даром, он примет его. Теперь я хочу поговорить немножко о признаках крещения огнем. То есть мы уже говорили об этих признаках, что это человек сокрушенный духом, нищий духом. Но именно в этом крещении мы получаем полномочия, и мы уже определенно знаем, что мы цари и священники. Не только называемся, не только исповедуем, но мы уже можем действовать как цари и священники. Вы начинаете священнодействовать и править через Дух Святой. У вас появляется власть, сила, полномочия, сила Божия начинает действовать через вас. Иногда эта сила будет действовать в последний момент, как у Ильи. Сила огня, я имею в виду сила огня. То, что он был облачен в этот огонь, Илья говорится о том, что огонь этот постоянно не сходил по его просьбе. Если я человек Божий, пусть сойдет огонь, попалит тебя и твой пятидесяток. Когда вы в Боге, тогда люди будут смущаться. Когда вы будете крещены огнем, вы будете камнем преткновения еще хуже, чем крещение Духом Святым. Потому что крещенный Духом Святым – это преткновение, но когда вы будете крещены огнем, вы начнете поражать. К вам будут подходить люди, если они неправильно подойдут, вы их обязаны будете поразить, потому что это сделал бы и Бог. Вы знаете, я часто смущался, почему Елисей проклял детей. Таковых есть Царство Небесное, они же не понимают. Почему он их проклял, этих 42 ребенка? 42 месяца будет это нечестие в Откровении написано. Почему он их проклял? Разумеется, я знаю, что в теле они погибли, но их личность, духовная личность, они будут спасены. Но он должен был это сделать, потому что он принял от Ильи полномочия. Он принял от Ильи полномочия и ударил по Иордану, и воды Иордана расступились пред ним. Он принял тот же огонь. Огонь. Видите ли, в огне все сгорает. Если я человек Божий, пусть будет это. Вы скажете, крещен ли был Павел огнем? Крещен. Если бы он не был крещен огнем, он никогда бы не посмел отрусить прах на иудеев. Но он это дважды сделал. Это признаки крещения и огнем. Потому что мы никогда не привыкли видеть людей, крещенных огнем и действующих по принципу огня. Если человек не принимает вашего свидетельства, вы принесли ему мир, истину, и он отказался ее принимать, тогда что делает Павел? Берет и прах отрусил. На тех, о которых сказал, я хотел бы быть ради вас отлученным от Христа. Но опять-таки, если они не приняли Христа и противились истине, Павел отряс на них прах. Это дважды написано в книге Деяний. Иисус сказал: истинно, истинно говорю вам, отраднее будет Содому и Гоморре, нежели городу или дому тому, на который вы отрясете прах. И он сказал, на кого отрясать прах? На тех людей, которые будут противиться истине. Лучше бы предать их тела во изнемождение сатане. Это было бы лучшим исходом. Человек мог бы был покаяться. Но когда вы отрясли прах, вы не дали ему возможности для покаяния. Вы лишили его возможности покаяния. Разумеется, это можно было делать только в духе, когда люди сознательно видят истину и отвергают ее. Иногда человек отвергает истину, потому что не видит. Душевный человек. На него нельзя отрусить прах. Он душевный, он не понимает. Но есть люди, которые, несмотря на свою душевность, они получили откровение от Бога, что это Бог действует. Так было с фарисеями. Они видели, что это Бог действует, что не мог никто очи открывать слепому, воскрешать мертвых. Ну, представляете, Лазарь воскрес, они хотели и Лазаря убить, и его. Так что, они не понимали, что они делали? Или они думали, что это сатана воскресил, Вельзеул? Ну нет же, они знали, что сатана разрушитель. Они изучали Писание, они хорошо знали. Но у них они поняли, что он перехватит владычество, и они знали, что он их рядом с собой не посадит. Они же рядом с ним не ходят. Кого он посадит? Он посадит их галилейских рыбаков. Эту бедноту, чернь эту, которую за собой таскает. Он их посадит на троны, а мы Синедрион, мы все где окажемся? Они это прекрасно понимали. Они понимали, что вот те блудницы, блудницу, которую они привели, да, он ее приблизит и сделает ее своим министром. Да, вот тут тоже блудницу он сделает своим миссионером. Она сразу стала миссионеркой. Сразу пошла по самарийскому селению, говорит, я нашла того, о ком говорят законы пророки. Не может быть, пришли точно. А мы тогда кто? А мы тогда будем никто. Тогда лучше убьем его и овладеем всем наследством. Он сказал им, вы похулили Духа Святого. И вам не будет прощения ни в этом веке, ни в будущем веке, потому что вы знаете, что дела, которые я творю, сии самые дела свидетельствуют, что я от Бога послан, и эти дела Божии. Вы дела Божии назвали делами сатанинскими, но вы видите, что это не сатанинские дела. Вот в чем суть огня. Вы начнете видеть, как видит Бог, и вы не будете малодушествовать. Несмотря на всю вашу кротость, вы призовете меч там, где он нужен будет для наказания. Вы оставите родство свое, если это потребуется. Слышит черри, смотри, забудь народ твой и дом отца твоего, и вожелает царь красоты твоей. Видите ли, признаки крещения огнем не будут видимы так, как признаки крещения Духом Святым с иноговорением. Мы говорим на иных языках, и только потому могут видеть, крещен. А облачен ли в силу, или потерял ее, это тоже можно видеть. Если человек облачен силой, его видно, у него есть власть творить чудеса, творить знамения, освобождать от проказы, делать хромых ходящими, слепых, зрячими, глухих, слышащими. Но если этого нет, тогда просто осталось иноговорение, и бестолку используемое, и за которое мы еще понесем наказание, за то, что мы не употребляем его как дверь, а употребляем его как цель. Иноговорение не является целью и не является Духом Святым. Оно средство для достижения цели. Средство, как, допустим, средство, орудие какое-то. И мы должны его использовать. Так что крещение – это орудие. Но в этих крещениях вот это суть огня. И поэтому вас не смогут так определить. Но признаки вот таковые будут у вас. У вас появится власть. Ваше слово будет властным. Когда вы будете говорить, Бог будет исполнять ваши слова. Вы не будете бросать слов на ветер. Неважно, когда их Бог будет исполнять, но Он будет их исполнять. Потому что у пророка Исаии 44 главой, я как-то зачитывал вам недавно этот стих Писания, и еще хочу его зачитать, это относится к крещению огня, потому что именно в крещении огнем это будет ясно видимо. 26 стих 44 главы, здесь говорится, что Он, Бог, приводит в исполнение изречение своих посланников. Бог будет приводить в исполнение все то, что вы будете говорить. Вы скажете, что прежде чем сказать, я должен получить оттуда откровение. Вы знаете, когда вы будете просвещены Богом, все эти откровения находятся в этой книге. А их может разделить только человек ненормальный, человек невежественный, человек душевный. Записанное слово от живого слова он может отделить, и оно не будет действовать. То есть практически он его не отделяет, хотя буква убивает, когда он говорит ее как букву. Он не верит в суть, не понимает ее. Но практически вообще нельзя отделить написанное слово от живого слова. Потому что написано, что Бог есть слово. Написано так. Что вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Так что все, что написано, это и есть Бог в этом слове. И верующий человек, крещенный огнем, он черпает откровение из этой книги, ему не надо тайная комната. Он смотрит, что здесь написано, это обетование Божие. Он берет его и говорит во имя Иисуса, и Бог исполняет его. Он говорит, все то, что вы не попросите с верою, я исполню, я сделаю, я обещаю это сделать. Я стою на страже моего слова, вам не надо стоять, вам нужно просто изрекать мои обетования и мои откровения, вот что вам нужно. И когда у человека появляется жажда и алканье изрекать эти откровения, и когда он их изрекает, а ничего нет, а он стоит, горит в них и радуется, все равно я буду стоять на этом слове. Вы знаете, Бог исполнит его слово. Пройдут века, правда, люди не поймут. Мне один человек говорит, ну так где твои обещания? Что, все три церкви ваши были? Да, все три наши были. Все три, всеми тремя мы могли обладать. И обладали, и собирались с них, и они были наши, и мы могли их купить. Мы просто уступили. И вошли в ту, которую исповедовали. И все, что мы будем исповедовать, согласно Писанию, будет наше. Все, что мы будем исповедовать, сатана попытается дискредитировать нас из средины, снаружи. Но вы знаете, что Слово Божье непроницаемо. Он будет, но не сможет. Он ничего не сможет сделать в конечном итоге. Почему? Потому что это Слово Божие пришло от Бога, оно здесь. Мы стоим на нем, нас невозможно сломить. Они могут клеветать, они могут говорить, но все будет напрасным, невозможно. Оно непроницаемое Слово Божие. Оно неизменно, его невозможно деформировать, изменить. Вот оно такое, какое есть, такое есть. Таким мы его исповедуем. Да, так написано, говорят, но так на самом деле нет. Нет, как написано, так и есть. Мы так и верим, что верующему все возможно, что мы ничего не имеем, но всем обладаем. И я не требую никаких доказательств. Бог сам докажет. Бог сам позаботится, чтобы доказать свое слово. Мне не нужно его доказывать, мне просто нужно на нем стоять. И больше ничего. Мне нужно просто желать. Когда я желаю, когда я иду, вы скажете, ну до этого не проповедовалось о крещении огнем. Так что, все те люди, которые умерли, они не будут восхищены? О, мы не знаем. Вы знаете, есть люди, которым и не проповедовалось о крещении огнем, но не крещены огнем. Я знаю людей, которые были крещены Духом Святым, они не знали, что были крещены Духом Святым. Они приходят и говорят, что это со мной? Они не понимают, что с ними случилось. Они говорят, я не понимаю, что со мной случилось. Когда начинаю молиться, только теряю контроль над собой, вхожу в какой-то экстаз, язык мой начинает произносить какие-то неудобно вразумительные слова, я пугаюсь и прекращаю. Они крещены. Точно так есть люди, крещенные огнем. Я хочу вам сказать, значит, мать, которая носит ребенка, я имею в виду беременную, имеющую в чреве, она, может быть, не понимает вот, об этом плоде, о строении плода, как ребенок там, но она знает лучше, чем какой-нибудь научный работник, который вам разложит все, как развивается плод, куда он попадает, как это происходит, как будут происходить роды. А она никогда не рождала, не знает, как будут происходить роды, и не знает никакой науки, но зато она находится в этом, в силе в этой, в познании этом. Она в этом опыте. Многие христиане находятся в этом опыте, они находятся в Боге. Быть может, они не слышали, но Дух Святой эту истину давал, потому что это дар Божий. Когда вы продвигаетесь к Богу, любите Бога, вы обязательно будете крещены Духом Святым и огнем. Потому что вы принимаете, вы хотите, вы не понимаете как. Вы говорите, Господи, как? Не знаю, не могу, покажи. А Он медлит, вам кажется, медлит. Но вы приняли, и Бог считает, что вы приняли, Он веру вам вменит в праведность. За то, что вы, быть может, долгие годы верили, не сломились, не возроптали. Быть может, чувствовали себя немножко униженными. Не чувствуйте униженными. Это дар Божий. Вы скажете, почему этот дар Бог одним дает легко и другим дает? Это дело самого Бога. Это Он ответит на этот вопрос. И если он замедлил с исполнением обетования, то только к вашему личному благу. Не потому, чтобы вас унизить, не потому, что вы хуже. А если я скажу лучше, то будет истинней. То есть потому, что Бог предусмотрел о вас нечто лучшее. Чтобы они не без вас достигли совершенства. Потому что вы идете к совершенству, и Бог знает, каким образом держать человека на том месте, где он хотел бы его видеть. Чтобы смирить человека, чтобы он упражнялся в Боге, чтобы он чувствовал себя. Я знаю, есть крещенные, которые унижают некрещенных и так далее, есть наоборот. Мы не должны этого делать. Запомните, все три крещения – дар. Все три крещения погружают в смерть, разделяют, и все три крещения являются средством к божественной цели. Поэтому мы сейчас будем молиться. Я на этом закончу слово о крещении огнем. Возможно, некоторые находятся в преддверии, кто-то уже в нем, не понимая, что он в нем. Но будьте спокойны. Если вы возлюбили его явление, то Бог совершит свою работу до дня этого явления и низведет на вас этот огонь, как на Илью. Вдруг внезапно Он погрузит вас в этот огонь, в эту огненную колесницу и кони огненные, и вы будете восхищены. Именно таким путем. Этого огня никто не может видеть. Когда Дух Святой не шел на апостолов, вы помните, там был огонь. Там был столб огненный. Был? Языки огненные были? Были. Когда и вывел народ израильский, столб огненный был? Был. Бог есть огонь поедающий. И поэтому дай Бог, чтобы раствориться в этом огне. Вы знаете, я сегодня только могу зачитать молитвенные записки. Всего лишь навсего. У меня есть интересная записка от одного брата, я буду говорить о ней. Но сегодня я, в силу того, что наше время уходит, и я не буду сегодня отвечать на вопросы. Я буду только зачитывать записки. Прежде чем мы будем сейчас молиться, я, наверное, сразу их зачитаю, и мы их принесем Богу.